всегда смотреть больно, когда они приходят на занятия или где-то танцуют. Я смотрю на видео, очень их надо всех, конечно, раскрепощать так. Что делают не так фолклористы? Это все то же самое. Зациклены на себе. Ребят, для вас фольклор важен вот в вашем кабинете при Доме культуры. Вот там фольклор важен. А вне этого кабинета, в холле и на охране, это не важно.
Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня у нас наконец-то долгожданный гость Федор Степовой, исследователь русского традиционного танца, наш замечательный друг, соратник, ну и много эпитетов можно говорить, тут как бы мало не будет. Здравствуй, Федя!
Привет!
Так, у нас традиционный первый вопрос. Каков твой путь во все вот это вот наше безобразие, которое называется фольклором?
Да, точно, можно назвать безобразием. Я родился в Москве, и меня родители решили трудоустроить в 7 лет в дворец детского творчества на Воробьевых горах, где, в принципе, вот все детство и прозанимался фольклором в итоге. Вот, записали нас в несколько секций, в том числе там был фольклор. Мне не понравилось, но был нюанс. Заключался он в том, что я пропускал в пятницу уроки, если я ходил на фольклор, потому что занятия начинались типа в 11, я мог только на первый урок пойти в школу, а потом сматываться. А второй урок в школе был в пятницу математика. Вот. Мне это тогда не нравилось, поэтому я решил себя отдать фольклору, чем математике. Вот так дети иногда в 7 лет выбирают себе путь.
Но... Ты все-таки не стал профессиональным фольклористом, правильно?
Нет, да, не стал.
Ты работаешь в другой сфере. А вот когда у тебя какой-то вот осознанный момент произошел, что ты вот понял, что ну, это не просто как бы прогул уроков по математике и, там, и то, что от тебя требуют родители, а это вот что-то такое, чего тебя цепляет?
Ну, наверное, как и многих, меня как-то начало определять в 18 лет.
Все-таки девочки.
Ну, и уже и мальчики. А, ты имеешь в виду девочки из сорян. Девочки имеют в виду, что девочки увлекают? Нет, ну парней-то девочки увлекают раньше, конечно, чем 18 лет. Вот. Если говорить про 18 лет, я думаю, что и девушки, и парней 18 лет уже в какую-то сторону начинают как бы определять в сторону, вот, чем я хочу заниматься. Вот 18 лет, мне, вот в 19 мне показалось, что интересно было бы изучать именно танцы в фольклоре. Потому что изучать там традицию кухни или там локальное какое-то пение, мне это было неинтересно, всегда было неинтересно. То есть я это попробовал, и я сказал, что это неинтересно. Вот, мне это очень нравится, такая позиция, я за себя отвечаю, что я что-то попробовал, и я сказал, что мне это неинтересно. Не просто, что мне это неинтересно, я не пробовал, но мне это неинтересно. Вот. Где-то вот 18-19 лет я решил, что в танцы можно уйти.
То есть это было вот уже, когда, то есть у тебя осознанное пришло, увлечение фольклором пришло именно с танцем. До этого ты как бы отбывал?
Нет, почему не отбывал? Мы и пели хорошо, и с ребятами у нас, мы вчетвером пели в квартете внутри ансамбля, и с ансамблем пели, вот, и под инструменты, и, в общем, и на инструментах играли, вот, и ездили в экспедиции. Поэтому, нет, все нравилось. Нравится вот прямо, чтобы так прямо пошло, было там на третий год где-то, наверное, вот в 9-10 лет. Мне прямо очень все это понравилось в 2001. Вот, и уже пошло. Но вот именно определиться и самостоятельно, скажем так, выйти из ансамбля и вообще искать кого-то, контакты какие-то, да, самостоятельно заниматься каким-то вопросом, а не под руководством. Это вот где-то 18-19 лет и вот конкретно в направлении танца. Я даже помню, в 2010, по-моему, году я впервые увидел, как я танцую со стороны. И я это многим теперь своим ученикам говорю, что если вы хотите удивиться, посмотрите на то, как вы танцуете. Потому что большинство людей боятся смотреть на себя со стороны. А это очень интересно. Вот. И я увидел просто с телефона или с камеры мы смотрели, как я танцевал в этом большом гостином зале дворца под гармонь. И я тогда, по моему мнению, сейчас, вот на 2021 год, я тогда танцевал очень плохо. Но мне очень понравилось тогда.
Ну, ты вообще один из первых пляшущих фольклористов, я хочу сказать, потому что до тебя единственный, кто там как-то себя позиционировал с точки зрения пляшущих, это были ребята из Бузы, все остальные, там, ну, допустим, Илья Хромеев, как бы, но вот такой вот серьезной такой пляски, чтобы вот в московской тусовке молодежь, которая занимается танцем, такого не было. Вот, и вдруг, как бы, вылезает там такой молодой парень, там, Федя Степовой, я как сейчас помню, Леня Белов из Питера, я ему прислал это видео с тобой вот с этого зала, который ты говоришь, он говорит, да, да, там у вас в Москве один кацапчик хорошо пляшет. И это было такое соревнование, как бы, что, значит, с Питером. Вот скажи, ты первый, мы тебя так номинируем, да, как бы огульно, ты первый пляшущий фольклорист, парень в Москве, как минимум. У кого ты учился?
Я считаю себя в основном учеником Виктора Германовича Соловьева из Череповца. В том числе на меня повлиял сильно Илья Хромеев, начиная вот в 10-е годы. Ну и понемногу. Я и у Тамары Зубрянко занимался из Зеленограда, ансамбля «Колется», и у Григория, а вот фамилию уже забыл, из Громады, по-моему, Гриша.
Холоднов.
Холоднов. Вот, я помню, он к нам приходил в ансамбль преподавать, там два или три мастер-класса дал, и меня тогда очень поразило, как он легко все делает, дроби, вот движения, и я это в себе тоже потом начал искать. И это, кстати, тоже такой кейс, нужно приглашать в ансамбля. Уважаемые руководители, девушки, мужчины, приглашайте, старайтесь приглашать кого-то в ансамбль, на мастер-классы, даже одно посещение на 40 минут, особенно если мужчина приходит, это на всю жизнь запомнится детям.
Да, это правда. Вот у нас Федор был на мастер-классе в Подольске, а моя жена приглашала, и это произвело сильное впечатление на парней, особенно вот сразу, как бы, у них появилась какая-то мотивация. Хорошо, вот ты упомянул про экспедиции. Вот в каких экспедициях тебе удалось побывать? Что это были за экспедиции?
Ну, по Московской области мы ездили на восток много, лет 7. Вот. Танцев там мало, записывали кадрили, записывали, парные танцы чуть-чуть записали, пляски минимально. В Липецк ездил, в Вологду Череповец, в Архангельске в экспедиции был, в Кевроле в том числе, Беларусь, Смоленская область. Нижний Новгород, Великий Новгород, это вот все по областям мы ездили. С разными ансамблями, в разном составе. И вот если не брать Московскую область, под руководством Елены Германовны Боронина я ездил по Московской области много с ансамблем, так как наш ансамбль «Оберег» и Елена Германовна Боронина занимаемся именно московской традицией. Мы московский ансамбль, и мы занимаемся московской традицией. Вот. И там есть
сейчас что, была такая что изучать. Сейчас серьезная пауза у тебя на камеру, чтобы до кого-то донести эту мысль.
Я донести мысль загипнотизирую, да. И хотел вас тоже поставить пример, что вот Подольск, истоки занимаются тоже локальной, южной Московской области традицией. Туда уже на пересечении с Тульской. Ну, как бы. У нас есть так тоже, у нас пересечение уже с Владимирской областью, если уж так взять. Вот.
Хорошо. Слушай, ну вот, а что сейчас с берегом?
Она утонула.
А?
Она утонула. Она помнишь утонула? Отсылку это? 2001 год. Прости, не помню. Что произошло с Курском?
А, понятно. Она утонула.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Ну, это грубо. Если так, то по последним новостям, там и дворец сейчас вроде закрылся на реконструкцию, и есть сомнения, что это будет за реконструкция, не получится ли там каких-нибудь элитных апартаментов в ходе реконструкции. Но это так, это уже совсем такая версия радикальная. Вот. Я считаю, что оберег начал распадаться уже давно, еще там, в 2010 году. Вот. И где-то к 2017 году он уже, по-моему, такое свое прекратил уже существование. Елена Германовна Боронина, наш руководитель, у нее уже просто не хватало сил. Вот. Она в нас вложила, но мы не преуспели. Вот, мы не подхватили эту получку, а Елена Германовна уже, она уже не может на второй круг зайти и еще раз все это организовать по новой. Вот, ну, плюс еще бюрократия, Москва, по-моему, сложно там с документами, с программами, на самоокупаемость что-то там выставили во дворце, сказали, что если хотите, сами зарабатывайте на это все дело, ну, как можно на фольклоре заработать?
Ну, наверное, я знаю примеры, правда, это не из серии ансамблей, конечно же.
Да, я в контексте ансамбля конкретно, да. Когда родители приходят в Московский городской дворец, бывший пионеров, это огромное здание со всеми факультетами, да, со всеми направлениями, от шахмат до аэробики, от астрономии до бабочек. Ну и как вот в таком огромном здании завлечь фольклором жителей центра, считай? Вот. У кого-то получается, там, допустим, Веретенца, да, Огородин, Слобода, ну, много московских ансамблей с примером. Но что у них там происходит, как они набирают, если там самоокупаемость, я не знаю. Вот, у нас это не получилось.
Ты занимался фольклором, пляской и так далее. И потом тебе пришло решение уйти все-таки зарабатывать деньги, ну, грубо говоря, в бизнес,
да.
Условно, да?
Ну, так оно и есть, нет, это чистый бизнес, да.
Хорошо. Как тебе пришло это решение? Были у тебя какие-то сомнения там?
Были, были. Если кратко, сразу в конец истории, то это стоящий надо мной грозный дядя Витя на Белорусском вокзале в кафе. Он встал вот так и так прямо кулаком: «Федя, не думай! Даже не думай, если хочешь прокормить семью и себя. Ты в Москве, ты должен двигаться в каком-то направлении, отдельном от фольклора, а фольклором обязательно заниматься в свободное время».
То есть это было что-то...
Это прямо он мне такой четкий втык дал. Но я как-то... Это было, наверное, мне лет 17. Ну, конечно, 17, 2008 год. Я вот определялся, может, даже 16 за год до того срока, в который я должен определиться, да, до того дня. И, ну, как парни себя ведут в 17-16 лет? Часто инфантильно. Я тоже себя так вел. Поэтому я не делаю замечания парням в 17-16 лет, если они что-то инфантильно заявляют. Я сам такой был. Вот. И меня дядя Витя на Белорусском вокзале спрашивает: «Ну что, какие у тебя планы?» Я говорю: «Да, я не знаю, может быть, туда
поступлю». Виктор Германович Соловьев.
Виктор Германович Соловьев. «Может быть, туда поступлю на фольклорно, может быть, сюда, может быть, туда». И он меня не дослушал, и вот так. Четко мне заявил, что я должен об этом хорошенько подумать. Я хорошенько подумал, сделал выводы и пошел учиться на вообще отдельную специальность. Потом сдал диплом, съел раков без пива. Пошел в армию, вернулся из армии и пошел вот по коммерческой структуре работать.
А совсем недавно я с удивлением узнал, что... Твой род по отцу происходит из терских казаков.
Да.
Станица
Глюгаевская,
да. Значит, при этом ты пел с детства в ансамбле, который занимается московской традицией.
Да.
Пляски учился у Виктора Геннадьевича Соловьева. Это
север.
Это север. А, как бы, смотри, вот мой вопрос вот такой вот, с такой с подвохом. Смотри, значит, ты учился в ансамбле Московской области, да? То есть ты москвич, ты как бы здесь отдаешь дань КБ. Пляски ты учился северный.
Да.
Но при этом я тебя слышал вопрос, что как бы вот я где родился, вот ту как бы культуру я и буду, значит, и так далее. То есть получается, что как бы, ну, какое-то несоответствие. То есть ты же не занимаешься своей терской традицией.
Так да, я там не родился.
Многие, кто не родились, и занимаются этим успешно очень.
Ну да. А я считаю, что лучше начать с того, где ты родился. Это ни в коем случае...
Ты в Череповце не родился.
Может быть, да, я согласен, да. Да, я согласен. Но в тот момент, когда я начал учиться у Виктора Германовича Соловьева, я не думал о таких вещах. Угу. Вот. Я сейчас пришел ко мнению, что люди в танце точно, в пляске, точно при правильном подходе проявляют определенные, скажем так, извините, генетические особенности, свои корни. И это не обязательно местные. Вот. Я пришел к этому выводу, когда я давал мастер-класс в Екатеринбурге очередной раз. Меня поразило, насколько там четко и быстро умеют извлекать звуки. Даже люди, не умеющие это делать. А потом я начал слушать, прислушиваться к тому, как говорят в Екатеринбурге, в Перми, в Челябинске. Это все очень быстро и очень четко при этом. Вот. И я начал думать о том, что, наверное, танец все-таки отображает до сих пор, в 2000-х годах, молодые люди до сих пор, при правильном подходе, повторюсь, люди до сих пор транслируют определенную, скажем, характеристику локальную. Вот. Я не знаю, как в пении или в инструменте, или там в других проявлениях игровых, но вот в танце это точно проявляется. Точно проявляется.
Ну, как-то это не ответил на вопрос.
Это, к слову, о том, что я сейчас только к этому пришел. Угу. И если бы я знал бы это в 10 лет, я бы, конечно, занимался бы больше изучением московской хореографии, хотя бы какие-то видео поискать. Но я до сих пор ленюсь это делать, потому что у меня уже база подготовлена, хотя, по идее, надо это сделать. Но в Москве нету московской школы пляски. А на севере она есть. Вот. Поэтому получилось, как получилось. Если говорить про южную традицию, то я к чему веду? Что у меня сейчас в пляске очень много проявляется, по моему мнению, характерных южных особенностей. Я вытягиваюсь на носки, но при этом я не хожу как по сцене, вот на носочках, да, как это лезгины делают. Вот. У меня, в принципе, нету склонности к такому, к звуку от колена, так называемого. То есть нету стремления среднего вот этого движения, когда ты чуть-чуть в землю работаешь. Вот. Это все-таки в севере есть, присутствует. Чуть-чуть. Вот, у меня такого нет. То есть это все очень микроскопически. Вот, я это по себе чувствую. И в этом плане я больше на южных похож, ребят. Но я на юге, я на Кавказе никогда не был вообще, я москвич. Но получается, что при расслаблении, при большом опыте я вылез в генетику. И здесь у меня больше южная генетика работает. Хотя север из Петербурга у меня тоже есть. Ближайшая родня такая же, как и Терская. И вот северных земель, Коми, Питер и так далее. Но вот я не северный по пляске, а по подходу, к, допустим, к отдыху я северный.
В Питере традиционно занимаются тиреком.
К Питеру есть вопросы к консерватории у меня. Это так, сразу панч в их сторону. Я не понимаю, что там делают в части хореографии танцев. Люди не могут ногу правильно, не то что правильно, они боятся ногу поставить определенным образом. Я давал в Петербурге несколько мастер-классов, и ко мне украдкой ребята пробирались, знакомые с вот, опытом преподавания хореографии в консерватории. Но они говорят, что нас просто надо раскрепощать, потому что мы не можем. Но у них такой подход. Есть определенная консервация в этом. Может быть, это и хорошо, что кто-то этим должен все-таки заниматься. Вот, они этим занимаются. Но лично я такое точно вот, я не приветствую. Такое, когда я вижу, как ученики этим страдают, я это не могу приветствовать. Может быть, в теории, да, там где-то в программах это нужно делать, я соглашусь. Но вот как-то всегда смотреть больно, когда они приходят на занятия или где-то танцуют. Я смотрю на видео, очень их надо всех, конечно, раскрепощать. Так можно просто себе посадить здоровье, долго танцуя так. Ночь ты так не протанцуешь.
Я хочу заметить, друзья, что вот если вы сейчас слушаете внимательно все ответы Феди, Федя всегда сходит немножечко вот к танцу, к подробностям о том, как кто ставит ногу. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу его дотошности в танце.
Да.
Да. Значит, хорошо, я добью про казаков. Скажи, давай. Вот это нежелание, это не связано с, вот, с липоватым, как бы, ну, вообще с тем, что казаки, вот все это возрождение казачества, это такой очень такой серьезный, как бы, неприятный флер, как бы, и вот у тебя есть в связи с этим какое-то отторжение.
Да, согласен.
Есть, да?
Есть отторжение.
Хорошо. Все, я для себя вопрос снял.
Да, спасибо.
Так, хорошо, теперь перейдем к нашим фольклорным проблемам. Вот. Ты какое-то время работал в краудфандинговой платформе.
Да.
Вот скажи, как ты думаешь, нашим замечательным фольклористам, у них вообще есть шанс как бы, вот, пользоваться такими вещами? То есть куча народу собирает кучу денег на какие-то порой, на какую-то полную ерунду, мне кажется, какая-нибудь там специальная открывашка для дверей ковидная, там, ну еще что-то, какой-нибудь там полная ерунда. Собирают деньги для бабушек, например, там каких-нибудь в каком-то там местности, как бы. А фукаристы почему-то вот все сидят в яме. Что мы делаем не так?
Краудфандинг – это народный сбор. Это платформа в интернете, когда человек приходит со своим проектом, идеей и предлагает сделать проект за деньги, дает смету на это, объясняет, как он это будет делать, показывает свою команду, и люди сбрасываются деньгами. Но не просто, как на Яндекс.Мани пожертвования, а выбирают что-то взамен. Там, за 500 рублей брелок, за 1000 рублей письмо с благодарностью от руководителя, там, за 5000 личную встречу, ну и в общем, вот такой идет монетизация. Это, извините, сразу, чтобы, если кто-то вдруг не знает, поясню. Ну, во-первых, по-моему, на Планете и на Бумстартере, это две основные краудфандинговые платформы в России, я думаю, под полтора десятка проектов за 10 лет можно найти хороших, фольклорных.
Фольклорных.
Да, это мое мнение, я, может быть, ошибаюсь, но...
Хороших или успешных?
Имеется в виду успешных, да и хороших. Потому что плохие не проходят. Вот в этом вся и фишка. И здесь действительно, если ты сделаешь идею и соберешь на это деньги, у тебя автоматически уровень этой идеи еще повышается, рейтинг, потому что ты собрал деньги, значит, тебе люди признали. Вот. Что делают не так фолклористы? Да все то же самое. Зациклены на себе. Им говорят, опубликуйте свои лица, разрисуйте график. Сделайте анимацию, сделайте ссылки на свои сайты, покажите, какая там конвертация, какая воронка, как вы это будете делать, локацию, видео.
Куча ужасных слов. Конвертация, воронка.
Ну, извините, это я все накидываю, какие-то, может быть, там термины профессиональные. Ну, в общем, показать, чем больше ты покажешь людям и при этом доступно объяснишь, тем больше тебе будут доверять и тем больше люди, наверное, будут склонны тебе помочь. А фолклористы, те, кто через меня проходили, когда они мне звонили, я приезжал к ним на встречу, либо по телефону, либо по скайпу, рассказывал, тратил на это день-два, показывал примеры, и в итоге там, через неделю звоню, спрашиваю, ну что, они говорят, а мы уже запустили. Я нахожу сам это, проект или прошу скинуть, и там просто текстом написано, здравствуйте, вот мы вот такие, знаете, вот фольклор, это очень важно, давайте соберем на это деньги. Для кого это все работает? Это, ну то есть... Ребят, для вас фольклор важен вот в вашем кабинете при Доме культуры. Вот там фольклор важен. А вне этого кабинета, в холле и на охране, это не важно. Внутри, на охране Дома культуры, это уже не важно. Поэтому не соберете вы так деньги.
Ну подожди, что не хватает? То есть не хватает им сайта?
Не хватает альтруистичного подхода и желания развернуться в сторону людей и объяснить все простым, доступным языком. Это проблема во всем. И в пляске, и в пении, и в ансамблевом исполнительстве очень мало ресурсов в интернете, которые бы доходчиво просто объясняли какие-то основные тезисы о традиционной культуре. Вот. А проект... В сфере традиционной культуры. Это вообще, это надо правильно сформулировать, при этом лаконично. Правильно имеется в виду доходчиво, чтобы человек, который сидит в Double B вот здесь рядом, ему показали, и он за 6 секунд сообразил, о чем речь. Это называется правило 6 этажей. Ты заходишь в лифт с человеком, нажимаешь на 6 этаж, и пока лифт поднимается с этим человеком до 6 этажа, ты должен сделать так, когда на 6 этаже человек должен тебе оставить свой номер. Свой контакт, либо оставить тебе денежку на твою идею, вот пока ты поднимаешь 6 этажей. Вот фолклористам надо этому обучаться. Это не только проблема у фолклористов, это проблема и у архитекторов, и у композиторов, это у многих творческих направлений есть проблема вот, коммуникации с массой.
Коммуникация с массой. Хорошо. Вот скажи, по поводу коммуникации с массой и так далее. У тебя... Есть вот, ты же проводишь много семинаров каких-то, у тебя были какие-то эксперименты. Вот такой вот опыт совмещения, сейчас очень модно совмещать, там, допустим, фольклор и психологию, фольклор и бизнес-тренинги. Вот что-то вот в этом разрезе пытался делать? У тебя есть какие-то там? Нет?
Я хотел бы поучаствовать в проекте «Фольклор и», грубо опять же скажу, «Социализация детей в школьном возрасте». Я считаю, что в школах можно продвигать игры подвижные, можно даже какие-то танцы продвигать, вообще проводить форматы. И это все актуально до сих пор. Особенно если школа на школу, да, соревнования, вот в петушки, одну ногу на одной ноге прыгаешь, причем выбиваешь из круга парня. Мы все, извините, даже ваше поколение точно присутствовали, наверняка больше, чем мое поколение, на вот соревнованиях, да, школа против школы, район.
У нас петушки были, ты еще портфелем добился.
Все правильно, да, все правильно, да. Вот, и вот в таком бы я поучаствовал, да, то есть взять фольклорные игры, фольклорные танцы и применить это в школе без костюмов, без вот какой-то аутентики, просто для того, чтобы сделать небольшую прививку, вакцину детям, которым абсолютно все равно на фольклор, и им всю жизнь будет все равно на это. Немножко вот подкинуть. Вот в этом бы я поучаствовал. Лично я пока не двигаю никакой там психологии, никакого коучинга через танец.
Вот это у меня был ближе к концу вопрос, но вот прямо сейчас будет в тему. Скажи, вот в какой бы, ради какого бы фольклорного проекта ты бы бросил бизнес?
О, еще себе вопросик.
Вообще такое
Дудь.
Возможно?
Дудь? Ты там?
Дудь здесь. Дудь с нами.
Ради какого бы проекта? Ничего себе. Наверное, я бы мог потратить свое время на проект масштаба HBO, Home Box Office, это производитель сериалов, да, там, который «Игры престолов» снял, или там «Большая маленькая ложь», или «Чернобыль» снял американский. Но в контексте российской истории, в котором было бы продемонстрирована подлинная традиционная культура вот в таком пропагандистском виде. Потому что, в принципе, по сравнению с сериалами американские, они все пропагандируют что-то. Даже «Тихий океан» пропагандируют.
Последние.
Извините, не последние. Хорошо. Последние активно просто продвигают вот с первых секунд уже все.
Ну, я могу показаться как бы очень...
древним.
Ну, не, как сказать, политизированным, но, по-моему, весь Голливуд изначально как бы был заточен...
Согласен.
Пропаганду.
Я просто меньше это наблюдал раньше. Вот и там какие-нибудь «Звездные войны» 70-х годов, какие там были идеи? Ну, какие-то были, наверное, да? Но вот последние «Звездные войны», вот, которые вышли год назад, ну, это же просто там с первой же секунды идет пропаганда. Ну, вот, я бы поучаствовал бы в каком-нибудь проекте массовом.
На... Привет, «Звездные войны», там сама просто идея есть. Темный лорд и, грубо говоря, огромная там империя зла и кучка чеченских командиров.
Полевых командиров.
Да.
Вот. Я бы поучаствовал в таком. Это не надо сразу говорить, ой, это значит все, это американщина, что вы здесь развели. Нет, это не американщина. Я уверен, что в России можно продвигать хорошие сериальные проекты, в котором будет трезвая российская мысль, даже сказал бы русская, вот, без вот этого американского попкорна. Вот я бы на это потратил бы время, изучил бы более подробно инструменты пропаганды, потому что пропаганда, я считаю, может быть разная. И, к сожалению, без пропаганды продвинуть определенные ценности нельзя. Вот какие ценности? Это второй вопрос. Вот я бы на это потратил бы время.
Угу. Хорошо.
Тебе пятерка за вопрос.
До теперь, да? Скажи, значит, у тебя была твоя замечательная студия
русского танца.
Русского танца, да. Это был некий опыт, значит, у Федора была студия, где приходили люди за деньги,
да,
занимались, вы нанимали гармониста, помещение, да, все это были не какие-то фукаристы, а были, нет, люди с улицы, да. Вот этот опыт, как бы, ну, во-первых, два вопроса. Почему студия закрылась?
Да.
И второе, как бы, какие там выводы ты из всего этого получила, что, к чему это тебя, может, привело там?
Закрылось, потому что мне это поднадоело.
Вопрос-то.
3 года я преподавал,
Ну, а что именно тебе надоело?
Организовывать все это собирать, открывать, потом уходить. Ну, как-то я больше уже сейчас стараюсь прийти уже, чтобы все было подготовлено, и уйти. Я работаю руководителем, я много организовываю. И когда я еще и вечером что-то организовываю, руковожу, мне уже сложновато. Я уже начинаю руководить с друзьями, в бургерной сидим, мне друг рассказывает что-то, я его перебиваю, я говорю, я все понял, давай я сейчас тебе объясню, что нужно делать. У меня уже все, включается руководитель, я его уже перебил, своего подчиненного, и понимаю, что я не прав, и нельзя так себя вести. Я понял, что я перегреваюсь организацией, и как-то я не потратил время и сил на то, чтобы найти кого-то, кто мог бы это все организовывать, открывать за дополнительную плату. Я бы даже работал бы в ноль, и ездил бы за свой счет в транспорте и преподавал бы в ноль, лишь бы это все дело работало. Но как-то это все у меня не сцепилось, и 3 года поработал, я это все закрыл. Но закрыл, я скажу, на пике. То есть вот последний год, последние месяцы было очень активно. 2 группы набралось, и я это все дело закрыл. Вот такой я плохой.
Слушай, ну это не результат, тавтологию скажу, не результат для того, что не было работы на результат. Не было каких-то планок.
Не результат ли? Это вопрос?
Да, вот да. То, что ты все это закрыл, это не и тебе это надоело, да? Это не результат ли вот это того, что не было в твоем клубе работы на результат и взятия каких-то вершин. Ну, то есть, как работают все наши замечательные, то есть, это всегда, у нас есть там конкурсы перепляса, и такие, сякие, 5-10, есть дети, у них у самих есть всякие отчетные концерты, у них всегда есть какие-то планки, которые они должны брать, как бы. И эти планки, они достаточно жесткие, то есть, как бы, там, даже начиная с вот этих подтверждений, там, названия образцового и так далее, и так далее, то есть, это все, как бы, ну, это вершины, их надо брать, как бы, их можно не взять. Вот у тебя формат такой, что ты просто вот пляшешь, да, то есть, нет, может быть, вот это сработало?
В том числе, но это не было поводом, потому что если бы я захотел бы, я бы создавал бы свои форматы. На конкурс у нас ребята ездили, и на переплясе участвовали, и на другие конкурсы ездили. Вот. Я думаю, что это утяжеляло процесс однозначно. Но, с другой стороны, как и во всех ансамблях, у нас тоже создавались пары в студии.
Семейные.
Ну, это и это нормально для танцев. Процесс. Да, нормальный процесс.
Нет, я пришел, все, ну, большая часть людей приходит в фольклор, чтобы...
В том числе.
Ну, в зрелом более-менее возрасте.
Именно поэтому да. У детей где-то после 13-14 лет начинается особая активность. У них это все вот накопленное начинает работать. Вот. Я поэтому, когда преподавал, и меня руководители многие поддавливали, говорили, вот там 10 лет девочке, пускай она вот побольше дробит. Я говорю, она не дробит. Она все умеет, но она не дробит. Значит, пускай не дробит. В 17 лет задробит.
Хорошо. У тебя есть хотя бы один человек с дипломом, где написано преподаватель Федор Степовой?
Диплом – это что значит? То,
ну,
что...
ну, вот там перепляс, там подтверждение, там еще чего-то. Ну, любая какая-то. Вот твой ученик, вот есть какой-то человек, у которого ты в дипломе, там на каком-то там из конкурсов значишься как преподаватель.
Я надеюсь, что таких мало. Потому что я, когда преподаю и с кем-то занимаюсь, я стараюсь, чтобы руководитель получил грамоту. Даже когда на переплясе выигрывали ребята мои, вот у них руководителем стоял руководитель. Руководителем стоял руководитель. Или, потому что у них там идут какие-то вот это тук-тук-тук-тук-тук-тук.
Я и спрашиваю, чтобы ты был руководитель. Там, где вот ты руководитель от и до. В том,
не могу в том, сказать. Я не могу сказать точно нет. Но я не следил за этим. А когда я начал следить, я всегда просил, чтобы других вписывали. 3. Потому что у них там идут какой-то класс, там какое-то повышение, а мне-то что? Мне это не нужно. Что это? Бумага, она лежит где-то там на полке и никогда больше никому не нужна будет. Через 100 лет ее вынесут. Злые внуки ее забудут.
Пляска развивается с появлением перепляса. Ну вот в фольклорной среде она же сильно развивается. Ты первый фактически пляшущий парень молодой, который плясал вот прям вот Я это, ну, это лично для меня, это субъективное, наверное, такое мнение. Но вот на самом деле так. Я увидел, что вот первый парень, который прям пляшет очень круто, прям. Удивительно. Что-то такое делать, чего не делать. Все. Пляска развивается. Появились еще другие ученики Соловьевские и так далее. Потом в какой-то момент на переплясе организовался целое... Ну, перепляс можно было назвать вообще конкурсом учеников Соловьева, потому что все учили Соловьева. Я не об этом. А отсутствует у нас в мужской пляске все равно трюки. Угу. И, ну, коленцы еще туда-сюда, угу. ну, трюковая вот эта история. Что такое там, что это у нас? Мужчин нет, именно. Почему вот это вот? Ты учишь, вот самое главное, присядка.
Да.
Смотришь любой старый, черно-белый фильм, как его?
Да, я
понял. «Взятие Севастополя», да, «Оборона Севастополя». Там прям, ну...
Мужики выходят в круг сразу в присядку.
Сумасшедшие,
пока да. Пока не уйдут.
Сумасшедшие, конечно, да. Вот. И все, вот все старые видео там всегда идет, у нас ее нет. Почему? Ты с этим борешься как-то вообще?
Нет. Важный нюанс в этом фильме черно-белом. Кто? Да. Плясал.
Ну, там пришла барышня. Ее оплясывали трое, если не ошибаюсь, даже моряков.
Вот, моряки.
Да.
Да, если говорить о военных и смотреть фотографии даже Великой Отечественной войны, по-моему, в Чехию или уже даже до Берлина довезли гармошки, когда обратно ехали, да, с гармошками. Вот, там же военные тоже в присядку все. Я думаю, мое личное мнение, я могу ошибаться, но мое личное мнение и наблюдение, что все-таки военные, у них другая специфика танцы и пляски. Городские жители, которые не воюют, у них трюкачество уходит на второй план. Это мое личное мнение. Если сам по себе человек не трюкач по жизни, к примеру, как Антон Безлуцкий, ну, он по жизни, с ним даже если поговорить, он все равно какой-нибудь трюк-то выкинет у тебя в общении. Да? Он и в футболе также трюки выкидывает. Я с ним в футбол не играл, но я даже по походке вижу, если в футбол играет человек, что у него в футболе происходит. Вот. И в этом плане, если личный человек сделает свой выбор в сторону трюков, он это будет делать. Но мое мнение, что современные городские жители не трюкачат, потому что это просто, ну, нет необходимости. Допустим, раньше, да, вот человеку надо было быстро, чтобы не погибнуть, сесть на коня и поскакать куда-то, да, на оборону. Ну вот как он сядет на коня? Он, скорее всего, и будет развиваться в ту сторону, чтобы прыгнуть на коня максимально быстро, сжатые сроки, как люди,
подожди, которые... Подожди, ты теоретизируешь, но вот Алексей Иванович Ширин, он заявляет, это его позиция, то, что, ну, не город, вся деревня, мы изучаем все-таки сельскую традицию.
Да.
Вся деревня ходила в присядку.
И ну, это... покажи мне видео, где в деревне, ну, ходили в присядку.
Да вон есть это самое известное видео, например, там...
С Финляндии,
да,
на территории. Вот. Да. Ну, и что? И там из двух минут в присядке 15
есть,
секунд.
Нет, есть описание. Вот там же моя супруга Лена Чеботарева, там, когда с ее экспедиции, по рассказам, там, плясали русского в 12 колен присядку. Все мужики выходили в присядку. Это была повсеместная история. То есть...
Присядка была. Вопрос в том, сколько ее было. Ну вот.
Ну, ее много.
Ее много, может быть, и не было.
Современной не, да, сделаешь, это тяжело. Но факт в том, что ее отсутствие. Потом, что еще назвать присядкой? Присядка, ну, присядка, а как бы там еще куча колен.
Присядка, да,
колен. Имел, кстати, танец, есть в интернете замечательный танец, постановочный, украинский какой-то танцевальный коллектив, называется «Павзунец». Нет?
Наверное, нет.
Я тебе рекомендую посмотреть. Это то, что там выносит мозг. Длится это все около 7 или 8 минут. Это много. Весь танец выходит, вот эти вот щирые украинские козаки, они не выходят, они выползают, значит, на присядки. И все это время они фактически проводят на ногах. То есть это... Ну, раньше люди были физически более подготовлены.
Конечно. Какой сейчас, где в городе физически человеку нужна такая физика? Вот раньше человек в этой уходил гуськом, потому что мог под лошадями пробежать, опять же, чтобы не погибнуть просто, потому что он тогда быстрее был на лошади, а если лошадь, у него преимущество было кратное перед тем, кто нападал, условно. Сейчас кому в городе из тех, кто работает за компьютером, нужна эта присядка?
Ну, подожди, в сельской местности, кому там обороняться?
О, ничего себе, пройди крестьян. Вот так по полю с конем, попробуй там поработать в поле, конечно, у тебя ноги... еще так подсядут. Ну, и потом ты с этой присядкой, значит, Без присядки ты там долго не проработаешь в поле. Сейчас городские жители нам воду, кнопку налили, тебе вот колу поставили через 15 минут Яндекс.Лавка. Проблема это проблема. И я считаю, что у нас физики не хватает. И об этом говорил всегда Виктор Ингерович Соловьев. И я ему за это очень благодарен. И вообще то, что вот северная культура продвигает по всей России силовуху, это очень важный момент, потому что мы сейчас подойдем там, к музею, к северной традиции. Не хватает физической культуры. Мне кажется, даже смотря на советские плакаты, мне кажется, в советское время больше было на это акцент сделан. На физику вообще, на то, что да, вот
было
тело.
ГТО,
да.
Это был
да, культ. Да, да, да. Вот. Сегодня парней можно обучать этому, и у них в какой-то момент это прорывается где-то, опять же, в 16-15 лет, особенно когда они друг против друга выходят. Но в 15-16 лет еще, вот знаешь, это еще период драк, выяснение отношений. И у меня все вот в моем возрасте в 16-15 лет дрались. И, в принципе, вот эта вся присядка и акробатика, трюки, ну, вряд ли ты это с девушкой будешь в пляске делать там в 30 лет или в 20 лет, да? С девушкой. Вряд ли вот такое количество боевых трюков ты будешь рядом с девушкой
проводить. Открываешь ТикТок, листаешь, и, ну, допустим, процентов 20-15 из всех ТикТоков это будут всякие сальтухи и прочие.
Потому что это люди работают на ТикТок, на монетизацию публики.
Я это видел на улице просто так.
Потому что они, опять же, на улице выступают на публику.
Нет. Ну, как бы это вот среди своих друзей. Не то, что они там собрали какую-то публику.
Значит, им меньше 30 лет.
Да, естественно.
Вот у них возраст, когда это прет. И в пляске в этом возрасте тоже прет, и они это могут делать. Обучать этому нужно. Но сказать, что вот только вот так и никак иначе, это мы опять начинаем натягивать сову.
На глобус.
Спасибо. Вот. Поэтому тема сложная. Еще раз повторюсь, если резюмировать. Проблема есть. Продвигать силовые нагрузки и продвигать акробатику и трюки нужно, но не перегрев пляску инстаграмным контентом, чтобы ты вдруг не представил о том, что пляска это только вовне. Все-таки пляска это внутренняя. И здесь нужно понимать, что ты внутри хочешь. Ты вот вышел сегодня, ногой топнул, головой мотнул, стоишь и все, и качаешься, тебе этого достаточно. И здесь не надо быть эгоистом, чтобы и публику не обломать, но с другой стороны и не разорваться на части, чтобы эту публику обрадовать. Здесь вот это очень тонкий момент.
Я тебя перебью, и как бы, знаешь, мне кажется, ты очень часто говоришь о таких вещах, что требует от молодого человека, то есть я апеллирую к вот какому-то молодому поколению, там 18, тебе там, -21-22 года, и при этом твое суждение как бы апеллирует к какой-то глубокой рефлексии, какой-то внутренней.
Так.
Это вообще разве свойственно этому возрасту?
Этому возрасту нет, поэтому я говорю, что там акробатики более чем. Более того, скажу, у меня в ансамбле, в «Берег», был один из участников, парень, который в ансамбле отвечал за тексты и за ноту, откуда мы запеваем. Угу. Пляска я точно не про него. И в, дай бог памяти, в лет 14 он влюбился. Я об этом говорю, что если вы хотите, чтобы парень заплясал, надо либо долго учить, либо просто дождаться, пока он влюбится. И в ту ночь в кадрилях парень пошел на руках. Этот, который никогда в жизни не плясал. В ту ночь самое было опасное, самое глупое действие – это выйти с ним на пляску. Он тебя бы просто порвал. Любого участника, даже современных лучших исполнителей, в ту ночь он бы урвал бы всех. Это рефлексия. То есть парень был в моменте, и его разрывало, потому что он, в принципе, поймал внутреннее вот это ощущение. Но если внутреннее другое ощущение – заставляя делать акробатику, мы уйдем очень быстрыми шагами, а не медленными, как сейчас, очень быстрыми шагами уйдем в сценическую культуру. Где, что бы ты ни хотел, артист сегодня должен сделать определенный ряд 16 колен. Ничего другого ты не можешь. Вот сюда бы не уйти бы нам, не вывалиться.
Ну, это любимая история, с другой стороны, Алексея Ивановича, как он записывал мужика из какого-то с какой деревни, который танцевал Лёша.
Да, да, помню эту историю.
И все ждали там.
Там был перепляс.
В любую погоду все ждали. Вот сейчас дождь, слякоть, снег, и все ждут. Ляжет он и не ляжет. Ложился и делал, потому что он...
Это уже чуть другое. Это уже фишки, это уже там, это уже...
Трюки разве не фишка? У каждого свой.
В ту ночь нас вот этот наш участник мог бы порвать, но каждую ночь он так не делал, да, и каждый раз, когда от него ждали. А вот здесь мужик уже, там, это чуть-чуть другое, это уже мужская культура, это там, просто если мы сейчас в это уйдем, у нас будет отдельный выпуск, посвященный пляске, поэтому можем идти дальше.
Ладно, хорошо. Скажи, заканчивая про твои студии, какой региональной традицией вот ты можешь отнести себя в пляске и, соответственно, чему ты учил в своей студии?
И себя я никакой региональной не могу отнести. Я иногда в себе чувствую юг, и меня это несколько раз в Сибири обвиняли. Что ж ты по южному пляжу, ты же москвич. Вот. И севера во мне, по моему мнению, не осталось.
Да?
По моему мнению, не осталось. Но я могу ошибаться. За себя не отвечаю. В студии мы танцевали свою традицию, свою деревню, вот, и никогда принципиально не говорили ни о том, там, ни в коем случае вообще, да, никакого позиционирования, что мы там изучаем какой-то регион. Мы изучали разные регионы, и люди находили спустя какое-то время свое. Вот, и была вот, я рассказывал за этим столом уже на конференции одной, была у меня одна из участниц студии, я не люблю говорить ученики, ученицы, это все так пафосно, по-моему. Участница студии была, которая танцевала в студии все время, и в итоге она вышла на такое ощущение, при котором ей стало интересно Смоленск плясать. Она, по-моему, даже познакомилась с вот, людьми, которые занимаются смоленской локальной традицией, сейчас именно фамилии назвать не буду, я могу наврать случайно, но она углубилась. Погрузилась в смоленскую традицию, и потом мне рассказала через какое-то время, что оказывается у нее предки из Смоленска по маме. Вот. То есть я говорил в начале выпуска, при правильном подходе, я это не просто так сказал фразу, при правильном подходе, при правильном обучении, опять грубо звучит, есть способы, скажем так, неправильно, да, есть способы, при которых люди выходят на уровень, и на этом уровне они вытаскивают из себя генетически какие-то движения. Случайным образом, абсолютно. И, как правило, они упираются в своих предков какой-то земли. Может быть, даже там интереснее изучать, что там в реальности происходило тогда, чем вот просто говорить, что вот смотрите, вот так правильно, вот консерватория, вот Питер, это вот только вот так вот в Питере плясали. Да не факт.
Ждем, когда ты упрешься в свою генетику и запрешь лезгинку. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, когда Федя запрешет лезгинку?
Хорошо. Кстати, по поводу лезгинки, еще раз про пляску. Я в университете настаивал у ректора, что должен пройти день русской культуры, потому что у нас был день адыгейской культуры, день там татарской культуры, но не было дня русской культуры. И я стучался прям в ректорат, и мне разрешили. Сказали, мы проведем, и у тебя будет блок в 10 минут. Сделай 3 номера. Я сделал один номер, это женское пение. Пригласил девчонок московских. Они вчетвером спели в квартете. Весь зал просто замер. Очень круто. По-моему, девушки даже были без костюмов. Второй номер, это были владимирские рожечники. Ваня Бакарев, Илья Храмеев, по-моему, тогда был еще Андрей, фамилию не помню, и, в общем, вчетвером. И потом они же убрали владимирские рожки, взяли инструменты, и я сплясал. По-моему, тоже без костюма. И в итоге несколько месяцев кавказцы, сидящие на первом этаже и ждущие разборок, и там не пропускали это, в принципе, другие национальности в какой-нибудь деканат. Я проходил везде. И в армии у меня была такая же история. Кавказцы уважают, точно, я знаю, точно уважают либо борцов, либо танцоров. Может быть, ты бороться не умеешь, но если ты станцуешь. Да. Поэтому лезгинку я не танцевал, но с кавказцами у меня были определенные взаимоотношения. Но я оставил русское, и они очень уважительно к этому. Прямо находили меня в армии, приходили ко мне в часть, жали руку и говорили, что мы вообще впервые видим, что вы так русские.
Ребята, ловите лайфхак от Федора. Если ты дрищ, и ты боишься, что тебя будут бить кавказцы,
станцуй.
Срочно занимайся
без иронии. Пляской. Кстати, без иронии. Если вот ты скажешь, что ты им станцуешь сейчас барыню, и 10 секунд что-то сделаешь, от тебя отстанут. Это без иронии, без приколов, реально.
Знаешь, у меня был такой момент, когда мы в экспедиции на Кавказе, моя первая экспедиция, танцевали перед этим самым, перед ДПС, чтобы нас отпустили.
Но не получилось.
Нет, нас отпустили, правда. Но они передали на следующий ДПС, что тут едут казаки, которые пляшут. И мы танцевали
еще до Москвы.
Еще нет, не до Москвы, но еще раз пять мы танцевали. Такая штука. Эксперименты. Эксперименты. Ты знаешь такие вещи, как стомп, баратукис, да. Ну, вообще, этот боди-перкашн, да? Угу. А вот у тебя были какие-то такие эксперименты с этим? Вообще, как ты считаешь, возможно это и нужно ли это у нас? Вот,
что, это нашей... когда ты на одной площадке, допустим, все, я понял тебя. То есть не когда они уже что-то делают, а ты к ним выходишь как бы в качестве такого синтеза, а именно вот просто взять проект
прям вот
с нуля,
да,
и сделать.
Что-то наше свое такое вообще возможно?
Из фольклора, если не про танец говорить, про пляску, а
уже... Перкашин, это, по-моему, прям чистое...
Прямо голова уже у людей болеет, наверное, только про пляску, такой концентрат. Я считаю, что Владимирские рожки, упомянутые мной, вот это можно прямо на Евровидение отправлять.
Подожди, ты, наверное, не понял.
Чтобы... Я понял о чем-то, да, что это вот именно танцевальное какое-то направление.
Стомп, ну, есть такое направление, боди-перкашн.
Да.
Это когда вся музыка делается только тем, что у тебя есть.
Да,
то есть,
да, да,
ну,
да.
Стомп немножко исключение, они используют всякие там палки, палки, банки и прочее. Вот. Но основная все-таки вещь это, когда ты только вот, хлопки, там всякие эти... Ну, в том числе и степ там применяется, да, там ноги, хлопки по телу, вот эти штуки.
Не, я считаю, что это ниша занята, и русская культура очень уж богата для того, чтобы одними хлопками обходиться. Очень уж богата у нас культура.
Они поют в это время.
Я знаю, да. Я у них был, у израильской группы, которые в масках таких белых ходят, как лунатики. Забыл, как они называются. Они там все и инструменты звуковые, все изображают голосом, и песни, да, и танцуют при этом. Не, я считаю, что эта ниша занята в ближайшее время, и надо на другом выезжать в фольклоре.
Занята?
Ну да, что вот стамп уже известен, и довольно много даже в современной академической среде есть людей, которые выходят квартетами и исполняют голосом все инструменты, и при этом поют, и аккомпанируют
ну,
себя.
Ну вот, например, я упомянул там очень любимый мной... такая, это не могу сказать ансамбль, это группа, это, я не знаю, какое-то сообщество барбатукис бразильское. Вот, они, это не сколько выступления, шоу, то есть у них, они поют эти песни, могут, просто ритмы, это все бразильские ритмы, да, то есть, понимаешь, как бы очень сложные, такие интересные. Они это делают там очень много с залом, да, то есть как бы, и это все основано на их национальных ритмах совершенно, то есть как бы абсолютно национальная вещь, очень глубоко погруженная, все это максимально как бы близко ощутимо, потому что нет никакого вот этого электронной музыки, никакого усиления такого серьезного, и это погружение получается вот в их традицию.
Интересно, когда бразильцы вообще продвинули всю эту культуру, связано с футболом или с чем, как они, потому что, ну что, ты вот дальше, чем если в Варшаву заедешь, там о русских очень плохо впечатление и знания у русских очень низкий уровень, поэтому нужно здесь в синтезе выезжать, надо на телевидение, нужно как-то... платить большие деньги за то, чтобы тебя лоббировали в мире и продвигали именно русскую крестьянскую культуру, как это сделали с капуэрой там, в свое время, да, или там, с шаолинскими монахами. Вот. Тогда, да, тогда уже можно любой проект продвигать. Но вот так просто с нуля взять и думать, что у тебя сейчас получится, я не верю в такое. Я считаю, что за каждым идет лоббирование, за каждым таким большим проектом, типа там Парк Дю Соле или еще что-то. какие-то очень серьезные люди, влияние, контакты, и все это должно быть в синтезе, а не просто вот взял.
Они
и,
же не появились, эти люди...
По заказу.
То есть это все думаешь по заказу?
Нет, я тебя дополняю.
Да, это не по заказу.
Нет, конечно.
Появляется идея, он потом привлекает уже какие-то вот. Данные.
Ну, я думаю, что в тот момент, когда сама идея была...
И у нас тоже такие есть вещи, там русское чудо, там, которое выступает.
Это, вот с Березкой. Это,
с Березкой. Да. Это же та же самая история, только она вот не, ну, не наша.
Ну, ансамбль Моисеева в том числе. Да, да. Там же тоже был такой же заказ, и тоже нашли исполнителя. Да. Вот. Я просто боюсь, что даже Riverdance ирландский, он же начинался чуть более простого, пока на Евровидение не вышли. Почему я вот сказал... о рожках и Евровидении, mm-hmm. что если владимирские рожащенки попадут на Евровидение, все, это зайдет, это будет по всему миру. И, кстати, владимирские рожащенки уже ездили 100 лет назад, таким mm-hmm. образом, по, даже, по-моему, больше, по-моему, 140 лет назад, ездили по Европе и в Америку, по-моему, летали. Вот, и нужно с чего-то начать, чтобы вообще окно Овертона открылось, потому что русская культура, если не брать советское время, то оно сейчас в небытии, по моему мнению.
Я тебя пытался свернуть в личную, да, в личную сторону, что не хотел бы ты попробовать, а ты перешел как бы на глобальную политику.
Нет, да? Не хотел бы попробовать.
Не хотел бы. То есть тебя микс не интересует?
Нет.
Хорошо. А вообще как ты относишься к миксу? Ну вот, давай повторим то, что было у нас тут на круглом столе. Как ты думаешь? Там брейк-дэнс, современные элементы в русской пляске. Всегда это вообще возможно? Всегда это... или какие-то все-таки есть ситуации, когда ну, не стоит этого делать?
А вот здесь я слушал Ваню Кабанова у вас же в эфире,
да.
И мне очень понравился его ответ. В целом понравился. Вот. Он говорит, что если вы не умеете, то у вас и как бы вы как бы можете кисель сделать, вот что-то он такое говорил, и потом борщ можете сделать, и то вкусно, да? Но если вы кисель кинете в борщ, то что это? Вот. То есть это надо уметь делать. И я вот тоже так считаю, что просто взять и впихнуть одно в другое, ну, бывает безвкусно, бывает что-то удачно. Вот. Надо чувствовать это все дело, прожить, а не просто вот синтезировать бабочку с ягуаром и думать, что это заработает. Mm-hmm. Вот. Я не против, но это должно уметься все.
Но ты не гарантируешь, что тебе это понравится.
Ну, это мои проблемы, что мне что-то не понравится. Что-то кому-то нравится, мне это не нравится, что-то кому-то не нравится, мне это нравится. Это здорово.
Хорошо. Слушай, ну такой уже совсем глобальный вопрос. Мы все уже с тобой обсудили, какие детали, но вот как по твоему мнению, зачем вообще вот современному городскому, вот, например, вот тебе там, или мне даже, да, в современном городском человеку вот этот сельский, деревенский фольклор прошлого века.
Ну, люди прекрасно выбрали.
Прекрасно выбрали?
Да, прекрасная иллюстрация выбора не нужна. Я с ними абсолютно согласен.
То есть, по твоему мнению, никому не нужно?
Нет, почему никому? Ну, там, 0,1% нужно.
А зачем ему? Зачем ему нужно?
Вот опять же, здесь с двух концов можно зайти, да, и с одной стороны, я считаю, что у нас очень есть глобальные большие проблемы в части воспитания института семьи, который развалился и не собрался обратно, да. И есть вопрос воспитания детей, и здесь, конечно, вот я считаю, много еще не изучено того, что делали вообще на устрое, да, в деревнях, в селах, как держались друг за другу, как вообще помогали. Все-таки сейчас в городе, в 15-миллионном городе, если у женщины, если не женщина, вот берем пример, женщина вдовела, у нее ребенок, соседи могут об этом не знать. Ну, попробуй
чаще,
в деревне.
Чаще не знают.
Попробуй в деревне так. Тебе все община поддержат. Никто тебя не выкинет, да? И детей воспитают, и сейчас такого нет. Хотя 15-миллионный город, казалось бы, да, какие ресурсы. Этого нет. Это если глобально брать. И здесь, конечно, нужно изучать опыт и практику и общин. И понимать, что в городе есть ячейки, которые похожи на деревенские в чем-то. И это там можно применять. Искусственно ли, получится ли, непонятно. Но это просто научная среда и практическая среда. Вот. Если брать просто повседневное, опять же, людям можно скидывать какие-то идеи. Опять же, в ручном режиме. Предлагать какие-то этнографические танцы, да, в барах. Предлагать девушкам колыбельные.
А зачем? Зачем им это надо?
Им это не надо, но им это можно предлагать. Вот я говорю, что это сложный вопрос. То есть я говорю, что им это не надо,
а
я
зачем, это утверждаю. А зачем это, им это может
быть? Потому что если они об этом знают, они могут это применить. Потому что у девушек сегодня с колыбельными, по моим ощущениям, есть небольшая беда. И вообще этот институт потерян. Если бы кто-нибудь лоббировал так же, как в Америке лоббировали проблему масла в свое время сливочного, и люди перестали есть сливочное масло. Если бы у нас в России кто-нибудь лоббировал вопрос пения колыбельных, это вообще бы на ура пошло, и вас бы растерзали бы. ГРДНТ здесь с штурмом брали, с вилами и с факелом ночью. Морозов бы отсюда не вылазил бы месяцами, пока он бы на всех мамочек не раскидал колыбельных песен. Вот. И колыбельные песни пошли бы. И эта тема работала бы, и колыбельные песни бы сочинялись, понимаете? Вот. Но люди вот включают радионяню, мне так включали, и уходили смотреть футбол в другую комнату. Вот. То есть это определенно должно быть лоббирование и интересы государства о заботе. Я считаю, что колыбельная, спетая мамой, это намного круче, намного понятнее, намного здоровее, чем просто аудиокассета, да, поставленная ребенку. Здесь специалист не надо быть, чтобы это, вот, быть в этом уверенным.
Напишите, пожалуйста, кому мамы пели колыбельные песни?
Мне папа пел казачьи песни. Вот. Ну, не такие современные. И те же самые танцы, повторюсь. То есть есть явление в фольклоре, которое сейчас можно экстраполировать на город в каком-то формате. Но как 15 миллионов или там полумиллиона город может взять на себя крестьянский быт? Зачем? Незачем. И никому это не надо. Люди дальше живут. Я вот помню, в Гнесинке бабушки приезжали очередной раз. И вот Екатерина Анатольевна Дорохова была. По-моему, были майские чтения или майские ассамблеи называлось. Бабушки приехали, выступили, по-моему, из Белгорода. И вот про них там рассказывали. Они вышли, спели, там что-то им по микрофону дали, они все выступили. Там весь зал стоя им аплодировал. Они спустились вниз по лестнице, я с ними вместе сбегал. Открываем дверь, и они видят, сидит во дворе Гнесинской академии баянист. Даже, по-моему, аккордеонист. Такие, наконец-то! Хотя бы что-то, отрада какая-то. Они побежали, давай Семеновну. Он им начал на этих клавишах Семеновну играть. Они начали вот петь эту Семеновну. При том, что у них какие-то вот эти ленты на их сарафанах, которые фолклористы многие ругают, там, не знаю, как эта лента блестящая, там, атласная или не атласная, которую вроде фолклористы бракуют, эти женщины шикарно с этими лентами пели эту... То есть им это, вот это все там, что было в зале, это вот так, под нас, вот под этот 0,1%, интересно, да? А вот, вот тебе, пожалуйста. И все они хотят попасть на поле чудес. Понятное дело. Хорошо ли это, плохо? Я не знаю. Ну вот так живут большинство в России, и ничего не надо. Люди дальше живут, двигаются. Я думаю, что у нас и фольклор, который мы изучаем в 20 веке, не был бы фольклором, если бы они держали за прошлое. Ну как тогда гармошки бы в таком виде появились? Пляска сильно видоизменилась, пение, и война повлияла, и вообще все события 20 века, они сильно повлияли. Никто ничего не консервировал, люди шли дальше. И люди дальше идут. Правда, я считаю, что проблема огромная. Проблема огромная в городе у нас. И в части воспитания и детей. Вот это унижение постоянно, давление. Я не знаю, откуда у нас это в России. Но это большая беда. С этим надо работать. И в том числе в традиционной культуре можно найти и игровые формы, и вообще ответы на вопросы, как с этим справлялись в общинном строе, в деревнях.
А ты считаешь, общинный строй, ну, у тебя кому-то, что это был какой-то... Правильный строй,
нет,
идеальный.
Нет, нет, я городской житель, москвич, как я. Я не жил там.
Ну, ты как-то отнесешься к этому, как к какому-то идеалу.
Там нет, я к тому, что там были свои плюсы большие. И эти плюсы, сегодня эти плюсы можно, я считаю, в какой-то игровой небольшой форме прививать городскому обществу. Вот. И было бы здорово. Я думаю, что у азиатов это получается.
Федя, ты не думал о политике?
О политике? Смешно, но мне это постоянно говорят. Нет, не думал.
Подумай, тебе сейчас самый возраст подходящий.
30 лет.
Молодым сейчас у нас везде дорога.
Да. Ужас. Политика такая грязь.
Бизнес не чище, мне
да,
кажется.
Да, это согласен, да, согласен. Согласен.
Федор, ты сейчас записываешь новый видеокурс о русской пляске.
Вместе с тобой.
Кстати, да. Кстати, да. Ну вот расскажи, что там у тебя за курс? Вот мы сидим, наблюдаем, да, со стороны камеры, как бы. У меня есть какое-то свое мнение, но вот все-таки какую-то глобальную идею ты нам еще не донес. Вот хочешь, чтобы ты это на камеру сказал, какая вот главная гениальная идея? Вот мне интересно, сейчас будет, совпадает ли мое видение того, что ты делаешь, как бы, с тем, что ты вот пытаешься занести?
Ну, я к 30 годам понял, что мы все не вечны, и если что-то случится, то ничего не останется, вот кроме учеников. И я хотел бы зафиксировать основные тезисы, основные упражнения на видео, для того, чтобы это сохранилось в качестве такого, знаете, постоянного источника воды, как вот родник. Вы подошли, выпили из родника, набрали бутылочку и пошли дальше. А родник работает. Он и сейчас работает ночью, там, днем, через год. Он работает. Вот, и пока интернет будет, пока будет все это вот в интернете, это все будет работать со мной или без меня. Как это будет работать? Вопрос. Отзывы довольно конструктивные. Люди задают вопросы. Я опубликовал первый урок. Он там на полтора часа. ВКонтакте. У себя на странице опубликовал первый видеоурок. Вот. И есть видео моих примеров, есть видео этнографических и много текста. Вот. Правильно ли преподавать по видео? Я считаю, что нет, неправильно. Но выбирая между тем, что преподавать лично и как бы до каких-то пор, либо все-таки что-то зафиксировать, чтобы была бы подсказка, да, кто-то будет другой преподавать, и вот эти видеоуроки, они точно подспорье для того, чтобы развиваться, если человек уже развивается в обучении, точно поможет. С нуля, не знаю, возможно, получится у кого-то, возможно, нет. Я сам лично на себе не смогу проверить, вот. Но время пройдет, я думаю, там, через года два уже точно кто-то уже сообщит, получилось или нет. Вот. Я постарался максимально понятным языком, так как я работаю в обычной коммерческой сфере, и я просто своим боевым друзьям, офисным планктоном показывал статью, они читали, и вот как бы если у них были вопросы, я редактировал, если не было вопросов, значит все понятно. То есть это вот на максимально простого городского жителя, который вообще отдален от фольклора, от ансамблей, вот от нашей всей этой фольклорной кухни. Вот, постарался дать такой материал, поэтому посмотрим.
Итак, друзья, с нами был Федор Степовой, который наконец-таки дал интервью людям F, так что Федя дал интервью людям F, будьте как Федя. Спасибо тебе большое за то, что мы наконец-таки поговорили, мы долго к этому шли, было очень приятно. Наверное, еще будут вопросы, но это мы с тобой всегда обсудим, а вы свои вопросы задавайте обязательно в комментариях к видео, Федор все читает и обязательно вам ответит. До свидания, ставьте лайки и последний вопрос, самый главный. Что для тебя фольклор тремя словами?
Фух, я-то боялся, что если ты окажешься перед Путиным. Для фольклор тремя словами. Сила, доброта, воля. Вот так.
Счастливо.
Пока.
Бродил, места не находил. Еволюли, еволюли, ляли. Места не находил, в балалайку играл. Еволюли, еволюли.